«Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Венесуэльское министерство правды или антиутопия Уго Чавеса. Почему в Косово не работает сербская мобильная связь и взрываются албанские ретрансляционные станции. Российские регионы. Сегодня речь пойдет о Томской области. И наука. Почему у древних европейцев отсутствовала четкая иерархия. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Венесуэльский лидер Уго Чавес создал первые формирования так называемых «партизан информации». Они призваны вести идеологическую борьбу с противниками, осуществляемой в стране боливарианской социалистической революции, и с подробностями об этом новом для Венесуэлы явлении Виктор Черецкий.
Аналогии напрашиваются сами по себе, к примеру, с романом «Антиутопии» Джорджа Оруэлла 1984. Английский писатель изобразил в нем фантастический тоталитарный режим, во многом напоминающий сталинскую Россию. Режим Чавеса не утопия, а явление реальное, к тому же, по оценке международных наблюдателей, прогрессирующее в сторону тоталитаризма. Отсюда и параллели. Так что новоявленное формирование вполне сравнимо с Министерством правды из романа Оруэлла, а входящие в него партизаны информации с полицией мысли из того же произведения. Во всяком случае, задачи у них одни – изображать прошлое и действительность такими, какими они видятся диктаторскому режиму, а также бороться с мыслепреступлениями, то есть с любой по Оруэллу идеей, неугодной режиму и, естественно, с людьми-носителями этой идеи. Уго Чавес.
Нас обвиняют в том, что мы смотрим на жизнь через призму наших идей. Это неверно, хотя мы и боремся постоянно против порочной идеологии капитализма и империализма с помощью освободительной социалистической идеологии боливаризма. Нас 100 лет бомбардировали идеями империализма, хотели нас заставить мыслить, как мыслят империалисты, любить империалистов. Не получилось. Да здравствует идеология и еще раз идеология освободительного боливаризма.
Что означает термин «освободительный боливаризм»? Ответ на этот вопрос требует углубиться в историю. Симон Боливар, один из предводителей повстанцев в латиноамериканских колониях Испании первой половины 19-го столетия, стал тотемом его режима. На заседаниях своего правительства Чавес велит ставить стул для Боливара, умершего в 1830 году, постоянно публично обращается к нему за советами, упоминает на каждом шагу, порой без какого-либо повода. В честь Боливара названы улицы и площади, школы, организации, повсеместно расставлены памятники, висят портреты. На верность этому деятелю заставляют присягать молодежь Венесуэлы. Причем в момент присяги Чавес, самолично читая текст, потрясает над головой шпагой Боливара. Он обращается к давно усопшему со слезами на глазах, исполненной патетики.
«Здесь твоя обнаженная шпага, о Боливар. Клянусь тебе Богом моих отцов, клянусь моими родителями, моей честью, родиной и моим народом, клянусь моей молодостью, что моя душа не будет знать покоя, пока мы не дополним свободу и независимость нашей родины построением твоего социализма».
На самом деле Боливар, который принадлежал к так называемой креольской, то есть колониальной испанской аристократии, к социализму никакого отношения не имел, и о пролетарской революции, похоже, никогда ничего не слышал. О какой же тогда идеологии Чавеса идет и речь? Что он именует освободительным боливаризмом? Действительно ли Чавес, как он без конца уверяет, ведет страну к светлому будущему, социализму 21 века, по некоему третьему пути, начертанному самим освободителем Боливаром? Итальянский политический аналитик Леонардо Факко, долгие годы живший в Венесуэле, считает, что Чавес ничего нового на пути к счастливому будущему не придумал и все заимствовал, правда, не у Боливара, а у деятелей более поздних эпох.
В 20 веке мы поняли одну вещь. Реальный социализм или коммунизм, называйте его как угодно, всегда представал перед нами в виде диктатуры. Ее результатом было обнищание народа, который, к тому же, лишался свободы. Теперь, хотя в это трудно поверить, призрак коммунизма возродился в Венесуэле. Трудно поверить, потому что это уже стало аксиомой. Коммунизм — это символ смерти. 20 веку он обошелся в 170 миллионов погибших. И вот это проклятое человечеством слово «коммунизм» вновь входит в обиход благодаря Чавесу. Фактически, он является клоном одряхлевшего кубинского диктатора Кастро. Так что напрасно строить в отношении Чавеса иллюзии, что, дескать, речь идет о некоем третьем пути, чуть ли не демократическом социализме 21 века. На самом деле, речь идет о классической диктатуре, которая лишает людей свободы и благосостояния. Во имя чего? Во имя процветания правящей элиты. Aquella sí,
la élite que gobierna. В современной Венесуэле широко применяется инаваяс, язык, который, по определению писателя Оруэлла, отражал все то же двоемыслие. К примеру, давно известная и отжившая коммунистическая модель называется здесь, как мы уже говорили, «великой боливарианской идеей». Обнищание народа именуется ростом благосостояния, провалы экономической политики в результате экспроприации и национализации новыми победами революции. Бряцание купленным в России оружием, угрозы и военные провокации против соседней Колумбии, упорно отказывающейся воспринимать идеи боливарианского социализма политикой мира. А поддержка международного терроризма именуется солидарностью с освободительными движениями. Находящийся в эмиграции венесуэльский военный аналитик Альберто Милиан.
Чавес способен развязать войну в латиноамериканском регионе. Он находится в союзе с Ираном, оказывает помощь террористам палестинского Хамас и ливанской Хизбаллах. К примеру, снабжает их деньгами, разведывательными данными и фальшивыми документами. Кроме того, есть неопровержимые доказательства, что он помогает колумбийской террористической группировке ФАРК.
Добавим к вопросу о венесуэльском новоязе, что жесточайшая цензура, которую ввел Чавес, закрытие телеканалов и радиостанций, газет и журналов, аресты журналистов за малейшую критику в адрес режима, именуется самим диктатором не иначе как невиданной ни в одной другой стране мира полнейшей свободой слова. Причем наказуем в Венесуэле даже прогноз плохой погоды. В стране боливарианского социализма погода должна быть всегда хорошей. Что же касается информации, скажем, о бесконечных перебоях с электроэнергией или водой, то она оценивается как подлинная измена родине и служит причиной закрытия передавшего ее органа информации. Тем не менее, Чавес неизменно утверждает о расцвете информационного плюрализма в Венесуэле.
У нас свобода слова расцвела пышным цветом, как нигде в мире. Свобода критиковать, свобода мыслить. Мы стремимся поднять культурный уровень народа, его активность, его участие в битве идей. Меня лично битва идей просто восхищает. Мы защищаем свободу слова.
Дело дошло до того, что Чавес решил подвергнуть цензуре даже интернет. Венесуэльский оппозиционный политик и журналист Владимир Хессен считает, что это делается для контроля над мыслями людей, то есть борьбы с все теми же мыслепреступлениями.
Чавес намерен подвергнуть цензуре интернет. Жители Венесуэлы смогут получать доступ лишь к тем страницам, которые не содержат ничего вредного с точки зрения венесуэльского режима. Контролю будет подлежать и вся информация, проходящая по электронной почте. Таким образом, миллионы пользователей интернета Венесуэлы будут контролироваться. По сути, речь идет о введении цензуры сталинского типа. Она является неотъемлемой частью репрессивных мер режима. Речь идет о контроле над мыслями людей, их личной перепиской. Подобное положение в наши дни существует на союзной Чавесу Кубе, где до сих пор сажают не только за дела, но и за мысли и высказанные мнения.
Однако вернемся к партизанам информации, которые, как сообщается, уже приведены к присяге на верность Боливару и разделены на так называемые «команды быстрого реагирования». В их обязанность в соответствии с задачами Чавеса, которые он выдвинул в своем очередном многочасовом телемарафоне «Алло, президент», входит разоблачать, я цитирую, «лживую капиталистическую пропаганду в отношении боливарианской революции». На новоязе это означает любыми средствами препятствовать распространению правды о том, что в действительности происходит в Венесуэле. В распоряжении партизан, в основном речь идет о молодежи, в том числе о школьниках, все государственные средства информации. Они призваны заменить профессиональных журналистов, к которым режим относится с недоверием. Партизаны имеют также право разрисовывать стены домов, расклеивать листовки и плакаты, где им заблагорассудится, устраивать митинги, манифестации и так далее. В создании корпуса партизан информации Чавес опять-таки не оригинален. Эти формирования напоминают китайских хунвейбинов 60-х годов прошлого столетия, действующих лиц так называемой культурной революции. Напоминают они и кубинские молодежные группы реагирования. В задачу и тех, и других входила травля неугодных тоталитарным режимам деятелей, в первую очередь тех, кто осмеливался выражать в открытую свои мысли, отличные от официально одобренных. Венесуэльский оппозиционный политик Хулио Борхес.
Недопустимо принудительно вовлекать молодежь, особенно школьников, в политику. Нельзя, чтобы наши дети со школьной скамьи воспитывались в духе агрессивности, неприятия гражданского согласия и мира. Нельзя, чтобы они цинично использовались в политической борьбе на стороне антидемократического режима.
Между тем, некоторые наблюдатели полагают, что создание корпуса партизан информации – это лишь игра, попытка доказать венесуэльцам и мировой общественности, что пресса подвергается гонениям не со стороны режима, а самого разгневанного народа и даже юных боливарианцев.
О Министерстве правды Уго Чавеса рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На минувшей неделе косовские власти демонтировали 26 из 28 ретрансляторов сербских провайдеров мобильной связи в центральном Косово. Под охраной полиции были перерезаны кабели, а контейнеры с оборудованием увезли в неизвестном направлении. Сербы остались без мобильной связи. Приштина сообщила, что сербские операторы на рынке телекоммуникации Республики Косово работают незаконно, то есть без лицензии. В ответ в северной части Косово, которую полностью контролируют сербы, были взорваны два ретранслятора косовских провайдеров, и без связи остались албанские села. Для людей эта проблема оказалась весьма серьезной. Собираются ли власти Приштины или Белграда как-то решать эту проблему, рассказывает Айя Куги.
До сих пор Косово, наряду с двумя мобильными операторами из Монако и Словении, работала и мобильная сеть Сербии. Она была в несколько раз дешевле косовской, тем более, что косовские операторы в отсутствии собственного пользуются не сербским, а международным телефонным кодом других государств. И получается, что звонить по мобильному из Косово в Сербии приходится через Монако, а это очень дорого. Как следствие войны, во многих местах Косово практически нет проводной телефонной сети. Она не восстановлена. По этой причине мобильный телефон – единственная связь между косовскими сербами и их родственниками в Сербии. Сербы вышли на демонстрации против отключения мобильной телефонной связи, предупредив, что если проблема не будет разрешена, они пойдут на радикальные шаги. Какова сейчас атмосфера в сербских анклавах? Рассказывает сербская журналистка из Косово Ясмина Шчекич.
Люди взбешены, ведь все, что происходит в Косово, всегда ударяет по обычному народу. Конечно, никто в министерствах, ни в белградских, ни в приштинских не думает о том, сколько это стоит для простых людей, которым порой в прямом смысле слова денег и на хлеб не хватает. У мамы моей коллеги случился инсульт. Тогда же врачам скорой помощи позвонить невозможно было. Пришлось самим везти ее 50 километров до больницы. Бедные сербы, оставленные на произвол судьбы, и такое происходит не первый раз. Никто ничего не решает, но все прикрываются политическими интересами. А в этом случае нет никакой политики. Это интересы больших корпораций в ущерб обычных граждан в Косово. В минувшие выходные на севере Косово были взорваны ретрансляторы косовских мобильных операторов, которыми пользуются албанцы. Теперь и живущие в сербском окружении албанцы не имеют связи со своими соотечественниками, родственниками в Косово, не могут позвонить в Приштину. Так совершенно без всякой причины ситуация политизируется.
Официальный Белград отрицает, что отключение работающих Косово без лицензии сербских операторов мобильной связи является технической проблемой. Проблема, по мнению сербских властей, именно политическая. Дескать, это попытка Приштины доказать, что Косово независимое от Сербии государство, где сербские законы не действуют. помощник министра по Косово в правительстве Сербии Оливер Иванович.
Да, мы воспринимаем присутствие сербской мобильной сети в Косово как доказательство присутствия там Сербии. Есть и практические причины. Родственники косовских сербов живут в Сербии и пользуются одной и той же телефонной сетью, часто имея семейные пакеты, которые обходятся очень дешево. Но отключение в Косово сербских операторов превосходит значение простой телефонной связи. Это попытка подвести нас к столу переговоров, где бы нашими равноправными собеседниками стали люди, которые представляют провозглашенное в одностороннем порядке независимое Косово. И ситуация не может быть разрешена до тех пор, пока албанцы будут выступать представителями независимого государства. Мы с ними вести прямые переговоры не будем.
Официальный Белград недоволен бездействием миссии Евросоюза «Эулекс», которая не желает вмешиваться в спор о законности работы сербской мобильной сети Косово. Оливер Иванович такой ситуации считает оправданным любые акты протеста косовских сербов, даже физическое уничтожение передатчиков косовской мобильной сети.
Демонтаж ретрансляторов сербской мобильной сети ставит сербов Косово в очень тяжелое положение, что логично вызывает их сопротивление. Эта реакция, вероятнее всего, небольшой группы людей, у которых есть личные причины мстить. Кстати, это лишь отдельные случаи, которые последовали сразу после выведения из строя наших ретрансляторов. Я согласен, каждый акт насилия вызывает определенный кризис. Однако ведь было известно, что отключение антенн сербских операторов вызовет реакцию. Я думал, что это будут лишь протесты, но видно, что эти протесты могут превратиться во что-то другое и вызвать дестабилизацию в Косово. Такую ситуацию полностью контролировать невозможно. Я бы не стал недооценивать опасность. Если граждане продолжат вести организованную кампанию, как сейчас, ситуация может стать очень деликатной. Все-таки это значительное число людей, которые в состоянии блокировать любую дорогу и тем самым замедлить жизнь в Косово, вплоть до создания критической ситуации. Мы не можем оставить их одних и должны помочь гражданам в их полностью оправданном протесте.
Местные наблюдатели опасаются, что Белград теперь готов демонстрировать силу по отношению к Косово. Косово не является членом ООН, и поэтому без согласия Сербии не может получить собственный международный телефонный код. Телефонная сеть все еще привязана к сербской. Это позволяет Сербии отключить всю эту сеть и, например, полностью заблокировать косовский интернет. Помощник министра по Косово в сербском правительстве Иванович не скрывает, что Белград размышляет и над таким вариантом.
Идея существует. Пока еще правительство Сербии предпринимает лишь политические меры, но логично было бы рассматривать и технические возможности с целью нажима на Косово. Решение вопроса сербских мобильных операторов отвечает политическим и практическим интересам обоих сторон. До тех пор, пока проблема не будет разрешена, в проигравших будут и одни, и другие. Правда, это не утешение. Однако иногда нужно кому-то нанести такой ущерб, который был бы сильнее политического давления. Я лично бы обострил ситуацию. Говорю от своего имени, я бы предпринял жестокие ответные меры. Знаю, что есть возможность прекратить всю коммуникацию в направлении Косово. Несколько часов без вообще какой бы то ни было связи в Косово дали бы очень хороший результат. И албанцы бы поняли на будущее, что нельзя предпринимать односторонние решения. Ведь причиной кризиса является именно односторонний шаг косовской стороны, которая под предлогом наведения порядка решила наказать сербов.
Косовские власти начали бесплатно выдавать сербам телефонные номера лицензированных Косово мобильных операторов. Но официальный Белград призывает их не соглашаться на это, утверждая, что они тем самым признают независимое косовское государство. Как решить проблему телефонной связи с ситуацией, когда Белград наотрез отказывается договариваться с Приштиной? Наш собеседник – сербский независимый специалист по Косово Душан Янич.
Проблема эта не нова. Косовские власти настаивают на применении своих законов, а сербские все связывают с вопросом статуса Косово, не соглашаясь, что вопрос телефонной связи технический. Я уверен, что решение можно найти лишь в том случае, если проблема будет рассматриваться именно как техническая. Белград бы мог попытаться решить спорный вопрос легализации своих мобильных операторов, предлагая целый пакет договоренности из разных областей практической жизни. В течение последних лет сербская мобильная сеть в Косове была несколько раз заблокирована, но потом сербские техники связь восстанавливали, а косовские власти закрывали на это глаза. Порой велись и переговоры, но ситуация так никогда и не была решена законно, и окончательно ее лишь прикрывали молчаливым бездействием.
Но кто прав, Белград или Приштина?
С точки зрения косовских законов, работа операторов сербской мобильной сети на территории Косово действительно является нелегальной. Но самое любопытное, что она является нелегальной и со стороны сербских законов, хотя некоторые распоряжения и обеспечивают работу операторов. Вкратце, на юридическом уровне косовские власти правы, на уровне экономическом правы сербские операторы. Их цены намного ниже операторов из Монако и Словении. Поэтому был момент, когда сербская сеть в Косове имела 400 тысяч абонентов, что означает, что ей пользовались не только сербы. Это факт, что власти Косово, настаивая на правовом толковании, наносят материальный ущерб всем потенциальным абонентам мобильной телефонной связи.
Власти Сербии обещают предпринять жесткое дипломатическое наступление, обращаясь даже к генеральному секретарю ООН.
По-моему, это очень опасная тенденция, поднимать вокруг проблемы мобильной сети в Косово такой вот политический шум. Официальный Белград утверждает, что он якобы предпринимает какую-то решительную дипломатическую акцию. На самом деле он подстрекает сербов к бунту в Косове и проявляет толерантность к насильственным актам. На это указывает и заявление помощника министра по Косову в правительстве Сербии Оливера Ивановича, который даже оправдывает такой акт терроризма, как минирование ретрансляторов легальных косовских операторов. Мое впечатление, Белград подсознательно, а может быть и осознанно, подстрекает недовольство косовских сербов, чтобы воспользоваться этим недовольством и снова навязать вопрос раздела Косово.
Это было мнение независимого сербского эксперта по Косово Душана Янича. Правда, любопытно то, что сербская мобильная сеть Косово не отключена на севере края, граничащем с Сербией, сербском анклаве Косовска Митровица. Белград в последнее время снова намекает на то, что компромисс по вопросу независимости Косово мог бы быть достигнут через раздел территории, в ходе которого север области был бы присоединен к Сербии.
О проблемах мобильной телефонной связи в Косово рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по обвинению правительства Юлии Тимошенко в нецелевом использовании почти 300 миллионов долларов, вырученных за продажу квот по выбросу в атмосферу парниковых газов в рамках Киотского протокола. Пресс-секретарь президента Чечни отрицает какую-либо причастность Рамзана Кадырова к убийству в Вене в январе 2009 года чеченского беженца Умара Исраилова. Ранее австрийские власти сообщили, что располагают косвенными доказательствами против Кадырова. Дмитрий Медведев заявил, что Россия не нуждается во внешней поддержке по вопросам соблюдения прав человека. Об этом российский лидер сказал в Копенгагене на итоговой пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Дани Ларсом Лекке Расмуссеном. Россия впервые обнародовала секретные документы по делу о расстреле польских офицеров в Катыни. Савеловский суд Москвы взыскал с лидера ЛДПР Владимира Жириновского 1 000 000 рублей в пользу московского мэра Юрия Лужкова. Мэр Москвы требовал опровергнуть утверждение о коррупции в городском правительстве, которое сделал лидер ЛДПР в эфире ВГТРК, а также выплатить ему 5 миллионов рублей в качестве компенсации. В Багдаде в результате 2 взрывов погибли по меньшей мере 5 человек, еще более 20 были ранены. На юго-востоке Афганистана по меньшей мере 6 человек погибли в среду при взрыве пассажирского микроавтобуса. По данным местных властей, среди жертв женщины и дети. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что все европейские структуры гарантируют стабильность в еврозоне, несмотря на обострение бюджетного кризиса в Греции.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российские регионы. Сегодня речь пойдет о Томской области. И наука. Почему у древних европейцев отсутствовала четкая иерархия. Мы продолжаем серию бесед о российских регионах, состоянии экономики, качестве местной власти и принимаемых ею решений, настроении общества, в том числе протестного настроения. Сегодня речь пойдет о Томской области. В беседе принимает участие доктор географических наук, директор проекта «Социальный атлас российских регионов» Наталья Зубаревич и депутат Томской городской думы, лидер Томского отделения партии «Яблоко» Василий Еремин. Цикл передач «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что в экономике Томской области происходит, чем она отличается от других регионов Российской Федерации?
Томская область по-своему уникальна. Я давно ей занимаюсь и плотно, и могу сказать, что там есть такое совершенно удивительное сочетание. С одной стороны, это нефтедобывающий регион. С другой стороны, это город Томск, в котором каждый пятый житель студент. Это мощнейший, сильнейший вузовский и научный центр в Сибири. Я бы даже сейчас по рейтингу Томичей во многих дисциплинах выдвинула впереди Академгородка и Новосибирска. И это такое редчайшее сочетание, когда есть умный город, и одновременно это нефтедобывающий регион. Это хорошо или плохо? Но это по-разному. Когда там был ЮКОС, и отнимали у ЮКОСа активы, пришла Роснефть, вот Томская область, которая очень быстро и хорошо росла, грохнулась. У нее промышленное производство слетело сразу на 12% примерно. И она 3-4 года потом не росла по промышленности из-за того, что вот произошла смена собственников в столь жестком формате. Но можно ли говорить, что область зависит от нефтяной иглы? Да не очень. Знаете почему? Вот это редчайший регион, в котором уж совершенно как бы все уводится с территории. Если взять размеры бюджета Томской области, они очень небольшие, там около 40 миллиардов, и душевые расходы этого нефтедобывающего региона, то они тоже очень небольшие, потому что вывод прибыли нефтедобывающей чрезвычайно высок. И вот область, которая не имеет никакого жирка по-настоящему от своей нефтянки, да, которая пытается сейчас выживать за счет головы, изо всех сил старается обновляться, пытаться создать инновационную какую-то структуру, и в малом бизнесе поддержать инновационные отрасли. И это замечается, что-то там дают возможность создать, а очень часто не дают, потому что вот этот Инноград, на который очень рассчитывали томичи, он ушел к Московской кольцевой дороге. Поэтому вот я бы охарактеризовала Томскую область как одной из самых продвинутых с точки зрения понимания необходимости модернизации, попыток делать эту модернизацию, хорошего очень микроклимата в городе Томске, человеческого климата. И отметила бы еще одну очень важную вещь. Вот бизнес начинает лучше жить там, где выше степень доверия между бизнесом и властью. Вот в моем градуснике российских регионов в Томской области один из самых высоких уровней доверия между вот этим средним, малым и прочим таким бизнесом, и особенно инновационным бизнесом и властью. Поэтому я очень тепло отношусь к Томской области.
Спасибо, Наталья Васильевна. Я хочу продолжить комплименты в адрес Томской области. Для меня это всегда аномалия не только в плане огромной концентрации студенчества. Я думаю, что это самый студенческий город в Российской Федерации. Но это еще и медийная аномалия, потому что по количеству ТЭФИ и других журналистских премий Томск всегда был в лидерах и практически вровень с Москвой и почти всегда обходил Питер. И одна из причин – это сочетание действительно высокого интеллектуального потенциала граждан и такого разумного поведения власти. Но вот в последние годы у меня такое ощущение, что что-то стало меняться. Василий Васильевич, к вам вопрос. Как бы вы сегодня оценили качество власти в Томской области?
Спасибо большое, Наталья Васильевна, за вот высокую оценку нашей области и города Томска. Во многом можно согласиться, особенно если смотреть со стороны и анализируя какие-то внешние факторы, факторы внешней среды. Реально, я думаю, что ситуация несколько скучнее. Почему? Потому что, ну, тот же Наукоград давно в понимании людей, которые в этом разбираются, есть утверждение о том, что это обыкновенная офшорная зона. И доказывать, в общем-то, здесь даже и не надо. Поэтому рвутся туда и идут практически с уже наработками известными только ради того, чтобы уйти от налога там на прибыль, части других таможенных и других пошлин и так далее. Да, то, что 6 вузов замечательно и развивают и науку, и образование, это, конечно же, здорово. Я думаю, что это вот небольшие 6 цветочков на сегодняшнем фоне грязного, заскорузлого города Томска. Если бы вы к нам, Наталья Васильевна, приехали вот не зимой, как вы были, я слушал вас по ТВ-2 и во многом солидарен с вашими мнениями, то вы бы удивились, какая грязь. И вот этот интеллектуальный уровень студенчества, научной интеллигенции на фоне такого, как бы сказал, простецкого управления в лице гражданина Николычука, сегодняшнего спикера Думы города Томска, ну и, в общем-то, уже какого-то неподвижного состояния и губернатора с его командой, вот оно, к сожалению, бьет и очень и очень резко. Ну и не мне вам говорить, что по основным показателям социально-экономического развития по первому кварталу у нас практически везде падение, за исключением, что удивляет всех, аграрного сектора. Ну, это вот у нас аграрная группа. И несмотря на то, что все 160, по-моему, 3 колхоза, совхоза у нас уничтожены, вот какой-то есть рост сельскохозяйственного производства. Дороги разбиты. Дороги вообще проблема очень страшная. То, что в прошлом году асфальтировали, сегодня весь асфальт сошел. Все в ямах. Стоимость одного метра дороги, вот сейчас нам пытались передать дороги из области муниципалитета 700 тысяч рублей. И вот мы сейчас пытаемся как-то каким-то образом это дело проверить. И хочу сказать, что действительно Томск немножко аномальный, возможно, город. Вот только за эти субботы и воскресенье прошло 4 митинга и пикета, посвященных произволу судебной власти, посвященных недостатку детства в таких садах мест для детей, различного рода движений, связанных с самоуправлением, вот, вплоть до голодовки. Вот мамочки объявили у нас голодовку. Поэтому проблем очень много, хотя средства массовой информации, а деньги выделяются очень огромные в бюджете, они, как мне кажется, в большей степени делают красивыми губы при грязной шее нашей Томской области.
Наталья Васильевна, к вам вопрос. Как бы вы оценили лоббистские возможности руководства Томской области, в частности губернатора?
Скромные люди, которые под предбанником не стоят, и я очень уважаю эту позицию, они делают, пытаются что-то делать. Условия-то ведь очень непростые. Если вы на карту глянете, как выглядит Томская область, то все, в общем, становится понятным. Огромная территория, на юге Томск, Северской, небольшая агрозона, в которой, конечно, очень низкая эффективность, даже просто в силу природных условий. И огромная слабо освоенная территория. Томичи пытаются работать не, как мне кажется, пытаются работать примерами. Они отстраивают что-то, делают что-то и показывают это, а не вот такой вот лоббистской политикой выпрашивания. Я считаю, что это очень достойная позиция, но, к сожалению, в России сейчас выигрывают другие.
Василий Васильевич, вот к вам такой, может быть, немножко провокационный вопрос. Ну вот Наталья Васильевна говорила о том, что лоббистские возможности, они ограничены скромностью томских властей. Нет ли здесь какой-то политической мести за ЮКОС со стороны федеральной власти по отношению к местной власти? Потому что все-таки, ну, Томская область, она была сферой очень большого влияния ЮКОСа, и многие, в том числе и благотворительные проекты, реализовывались на томской земле и в медийной сфере, и в сфере образования, и в других сферах. Вот нет ли здесь такого политического давления, так сказать, после разгрома ЮКОСа?
Я бы вот согласился с Натальей Васильевной, что действительно мы редко протягиваем руку. Я думаю, что главным нашим сегодня лоббистом и, в общем-то, пропагандистом нашей инновационности является Чубайс, ну, тоже не совсем, так скажем, однозначная фигура. То, что касается ЮКОСа, ну, я думаю, что ЮКОС как таковой привели на Томскую и другую землю те же самые люди, которые сегодня стоят у власти и на федеральном уровне, и в нашей Томской области. А посадили, извините, одного только Шимкевича, и аж на 12 лет дали больше, чем Ходорковскому. Вот. А приватизировали это специфическим образом все, включая Виктора Мельхиоровича Креса, но никто не понес никакой ответственности. Поэтому я думаю, что при той круговой поруке, которая сегодня создана у нас в России, вряд ли это месть за вот то, что ЮКОС был на нашей земле, то, что Ходорковский тоже был. Кстати, Томский политехнический университет благодарен Ходорковскому, благодаря которому мы первыми начали компьютеризацию всех процессов и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что вряд ли здесь есть какая-то месть. Просто, понимаете, Наталья Васильевна и Игорь, чтобы открыть здесь Наукоград, нужно быть, ну, ненормальным человеком. У нас столько комаров, мошек и другой, вот, всякой этой кусащей твари, и зима почти 12 месяцев, и чтобы здесь развивать вот этот Наукоград, ну, я думаю, что президент Медведев абсолютно сделал правильный выбор. Нельзя в таких заброшенных точках делать того, куда никто никогда не поедет.
Наталья Васильевна, ваше мнение, насколько комары и мошки препятствуют взлету интеллекту и развитию модернизации?
Ну, во-первых, позвольте сказать, что по поводу ЮКОСа, это разборки были не регионального уровня, и ни о какой месте, я думаю, тут речи не идет. Просто чисто по экономике Томская область, вот она почти донор, она чуть-чуть не дотягивает, но за счет этих 12 миллионов тонн нефти, и по формальным критериям ей довольно сложно просить что-нибудь. Тут как бы отстроена арифметика таким образом, что область формально что-то добывает, а денег от этого нормальных не получает. А теперь по поводу комаров и мошек. Действительно, мозги, они стремятся туда, где теплее и комфортнее. Но а зачем нужно создавать один какой-то вот цветущий оазис внутри достаточно больной страны, когда можно было эти деньги распределить по реально жизнеспособным центрам, без понтов и пальцев веером, помочь работоспособным командам, они есть, которые уже здесь работают, чтобы молодняк, который они учат, оставался и работал тоже. Вот чтобы не создавать гигантоманию, а реально отобрать живые структуры, эти структуры поддержать. И тогда не надо никакого Сколково.
Спасибо, Наталья Васильевна, спасибо, Василий Васильевич. Я искренне желаю Томской области молодой, умной, симпатичной преодолеть вот этот разрыв между интеллектом и грязью и действительно получить достойную жизнь.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и депутатом Томской городской думы Василием Ереминым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. сегодня в научной рубрике нашей программы мы завершаем рассказ об образе жизни древних европейцев между 10 и 3 тысячелетиями до нашей эры. Как показывают исследования археологов, чем бы ни занимались эти люди, собирали морские ракушки, охотились или выращивали зерно, у них никогда не было жесткой иерархической структуры управления, которая уже процветала в то время в восточных и южных государствах. Возможно, уже тогда формировались исторические предпосылки будущего феномена европейской цивилизации. Об этом доктора исторических наук, антрополога Марию Добровольскую, расспрашивают Александр Марков и Ольга Орлова.
Удивительно, значит, пока на Ближнем Востоке, в Египте создавались уже государства, там ирригация, каналы, уже чуть ли не письменность, высокоразвитое такое общество, уже колесо изобретали, а европейцы, значит, оставались полными дикарями, ели ракушек, охотились, ну, уже не на мамонтов, на козлов.
Ну, так кто был у них там, на тех они охотились. Вот в том-то и дело, что мне кажется, что Европа получила такой колоссальный потенциал, потому что она совместила сложность устройства общества охотников-собирателей. Это общество сложно в чем социальное, что там нету вот этой вертикали, да, единой вертикали власти. Там очень, как правило, все сложно.
Ну, и там демократические какие-то
вот
элементы
и
есть,
да? Ранний прекрасный неолит, производящий неолит развивается в Европе. Но там не формируются вот этих вот структур с сильной вертикалью
и властью. Прекрасный неолит в Европе, это вот 3-4 тысячелетия до нашей эры?
Да, да-да-да.
Угу.
Ну, вот самые ранние, там, 5-го тысячелетия, в Центральной Европе, знаменитое поле такое, огромное культур, называемое линейной ленточной керамики. Это общины. Это общины, которые расселяются, заселяют большие территории, поскольку используют, вероятно, подсечно-огневую систему, то они не слишком долго в поселке живут на одном месте, довольно часто они могут сменять свое расположение. То есть, ну, вот это так очень, говоря сегодняшним языком, кажется, демократическая традиция.
Такое ощущение, что как раз в Древней Европе каких-то традиций жесткого управления, авторитарного, практически не было. То есть, если там такие примеры возникали, то это уже, скорее всего,
ну, это еще более
поздние примеры. Да. А вот есть на эту тему какие-то версии, почему именно в древней, в такой ранней Европе, вот, ну, не ранее, а 3-4 тысячелетия.
Да, и более поздние. Да, вот, собственно, крупные вот эти жестко иерархичные государства, как Римская империя, да. Собственно, они же встречаются с племенами вполне вот этого и сложно. Ну,
да,
я понимаю, что это глупо называть их демократичными, но
да,
в том,
но когда
смысле,
они
что они
с варварами, варварские племена, конечно, устроены
по-иному, да, там очень сложные все эти механизмы соподчинения одной вот этой вертикали,
как
там
это
все
можно
не
объяснить? Дело в том, что на его остальных северных народов тоже демократическое устройство, то есть никаких же таких вот жестких управленческих структур нету.
Ну, у северных принципе, народов всех, просто они довольно все молодчи. Популяции и необходимости.
С другой стороны, чем меньше королевства, тем им легче управлять. Если у вас маленькое племя, его легче держать в узде.
Да, но все-таки все до какой-то степени королевство все-таки должно иметь, во-первых, стационарное какое-то оседлое население, да, которое закреплено за этой землей и которое никуда не денется. И поэтому, прежде всего, оно и становится прекрасным материалом для использования его. Так и это, да, вот это вот прикрепление к земле. Потому что если группа или там популяция, или как хотите, да, она свободна в перемещении, то что вы с ней гораздо сложнее управлять таким.
Да, конечно, да. С другой стороны, азиатские кочевники в этом отношении все-таки кажется, что это более жесткие управленческие традиции.
Да.
Я просто хочу вот понять, можно ли связывать как-то или нельзя, вообще корректно или некорректно такие древние демократические традиции вот с северным населением и с южным, и наоборот. Соответственно, более жесткие с южным и восточным.
Я бы остереглась вот такой географический принцип использовать. Мне кажется, что здесь дело не в географии, а именно в структуре общества.
Нет, но все равно возникает вопрос, ну почему на севере такая структура общества в основном у северных народов?
Северная Европа. Мы имеем в виду Северную Европу, да. Ну, безусловно, и плотность населения, и ресурсы, они не могли позволить формировать какие-то вот крупные массивы населения, как это было на юге, это безусловно. но это автоматически. Это невозможно. Механически это невозможно создать вот эти массивы населения, которыми управляют. То, на чем держится власть в Древнем Египте, да, там, в Шумере, в каких-то других всех в этих государствах и ранних цивилизациях восточного типа. Да. Какое-то промежуточное место, конечно, тут займут общества вот крито-микенской культуры, о которой мы тоже знаем очень мало, где совмещение функций жречества и управления, да, то есть там тоже, конечно, появляется лидер правящий, но вот, скорее всего, жречество в целом, как группа, да, занимала, конечно же, очень важное место в жизни общества. И вот в европейских, возвращаясь да, к неолиту, в европейском неолитическом населении, безусловно, была очень сложная структура. Об этом писали археологи. Сложность устройства сообществ охотников, рыболовов, собирателей гораздо больше, чем земледельцев. И вот, вероятно, все-таки в Европе происходит некое совмещение того и другого. Может быть, благодаря этому, конечно, это такое совершенно фантастическое предположение, но, может быть, благодаря этому формируются какие-то очень ранние исторические предпосылки феномена Европы.
То был закат Европы, а это восход Европы.
Это, безусловно, восход
Европы. Восход Европы.
Где встретился, тогда там встретился Восток и Запад. Кстати, об устрицах и их недостатки. Вот известный аналог вот этой водной жизни в поздней первобытности был представлен на нашей территории. Да? Опять же, вспышка оседлости, вспышка численности, увеличение размеров оседлых поселений на берегах озер, крупных рек. Но только не на базе вот этих экосистем эстуариев, а на базе обычных экосистем крупных водоемов, рек, озер и, соответственно, рыбной ловли. Это третье, четвертое, вот постепенное увеличение, да, этих тенденций, до рубежа третьего-второго, по сути
это
дела.
Тоже, это на территории современной России?
Да, европейской
то
части
до
России.
До исторические времена неизвестно, что за народы были.
То есть
что...
это, ну, народы генетически так или иначе связаны с населением в каком-то смысле современным, да, но поскольку все-таки территория Восточной Европы, Крайнего Востока, Восточной Европы довольно, как вот показали исследования антропологов, прежде всего Татьяны Ивановны Алексеевой, очень стабильно, то есть просматривается вот этот субстрат, который восходит к каменному веку, да, несмотря на все миграции последующие.
А вот миграции, финно-угорские там народы жили по лесам, потом
ну, вот как
славяне
раз,
появились, это
ну, да.
Все, так сказать, только языки, что ли, менялись, а
Балты...
антропологические...
Нет, конечно же, например, славянское население, оно сугубо центральноевропейское, и с элементами южноевропейского населения. Поэтому, конечно же, оно трансформирует антропологический облик средневекового восточноевропейского, ну вот этого региона, который стал частью древнерусского государства. Конечно, трансформирует. Но, тем не менее, просматриваются субстратные слои населения в антропологическом своеобразии тоже.
А генетика какая-нибудь там делалась, вот что-нибудь?
Тоже сейчас какое-то такое время, когда такие огульные обобщения, слава тебе Господи, ушли в прошлое, да, когда все-таки начинается изучение конкретных групп и, опять же, конкретная реконструкция их прошлого. Поэтому я думаю, что сейчас нужно просто немножечко подождать, когда количество вот этих результатов перейдет в качество. И мы сможем уже, ну, на нашем, безусловно, обывательском уровне как-то этими использоваться этими данными. Да? Пока что это в основе своей, ну, в общем, такая профессиональная информация. Или же это история жизни каких-то отдельных личностей, отдельных персон, отдельных, может быть, семей. Но вот так, чтобы говорить о фундаментальном исследовании генетическом, скажем, каких-то частей русского народа, мне кажется, что это еще несколько преждевременно.
А скажите, вот если про раковинные кучи вернуться, говорят, что еще когда люди расселялись, только вышли из Африки недавно, где-то 70-60 тысяч лет назад, то они тоже оставляли много раковинных куч.
Да, Аравийский полуостров, да. Аравийский полуостров и дальше на восток. То есть само по себе вот с чем мы начинали, да, обитание на побережье – это исконно человеческая среда. Скорее всего, и расселение это происходило именно потому, что наиболее, как бы, да, наиболее сладкие вот эти вот места, на которых так хорошо жилось, были на побережье. Что же? И расселение происходило именно по побережью, а потом уже внутренние районы.
Тогда, вот, Мария, еще вот такой вопрос меня очень волнует. Есть такая теория, она уже давно предложена, но остается все время маргинальной, такой подвергается осмеянию в антропологии, но тем не менее почему-то не умирает, все время ее продолжает кто-то защищать. Это вот теория полуводного происхождения человека.
А, да. Сначала она появилась в таком совсем смешном виде, да, в том
человек-амфибии.
Да, человек-амфибии, человек, который где-то там предковый примат, который плавает в океане, что-то в этом. Это вот какие-то такие совсем сказочные варианты.
Ну да, что поэтому
были, да,
мы утратили волосы, как киты, да?
Да, да, да.
Жировая какая-то прослойка у нас появилась.
У кого исчезла?
Еще мы не боимся воды, умеем, можем научиться плавать, в отличие от обезьян, да? И что еще? Новорожденные дети у нас хорошо себя чувствуют в воде, хоть в аквариум сажают.
Ну, вероятно, в общем, новорожденные, наверное, многие себя чувствуют хорошо в воде, вот совсем только что родившиеся, ну, просто потому что для них это нормальная среда обитания, да, жидкость. А насчет вот этого водного истока, оказывается, во-первых, что очень многие предковые формы, предковые по отношению к хомо формы, там, ранних австралопитеков, еще каких-нибудь до австралопитековых даже видов, они, скорее всего, обитали в условиях влажных лесов и по берегам крупных водоемов пресноводных. Все равно, если мы говорим о портрете вот этого ландшафта, то оказывается, что это не саванна, как чаще всего предполагалось ранее, да? А все-таки это лес довольно плотной сомкнутости и непременно водоем. Вот эта близость к воде, она вот всякий раз подчеркивается при реконструкции каких-то палеоэкологических особенностей вот этих находок.
С доктором исторических наук, антропологом Марией Добровольской беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Резолюцию ПАСЕ, ставящую точку в спорах о Голодоморе, обсуждаем с украинским историком Станиславом Кульчицким и членом правления общества «Мемориал» Никитой Петровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правоохранительные органы располагают косвенными доказательствами того...
Когда говорят, что надо дорого заплатить за то, чтобы мы имели какие-то геополитические...
Я думаю, это очень важный первый шаг в борьбе за правосудие.
Министерство иностранных дел Панамы поддержало 3 запроса на экстрадицию.
Украинские товарищи сделали это с присущим им изяществом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».